православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Неделю назад мы начали разговор о Поместном соборе 1917-18 годов, важнейшем событии в истории Русской Православной Церкви, столетие открытия которого празднуется в этом году. О центральном событии собора, восстановлении патриаршества, мы успели поговорить, а сегодня, как и обещали, продолжим разговор о других деяниях собора и о личности святейшего патриарха Тихона. Через несколько минут в студию войдет мой собеседник, протоиерей Алексей Гашков, а прямо сейчас рубрика «Седмица» и обзор событий из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. На этой неделе в Пензе проходят 5-е образовательные рождественские чтения. В этом году их главная тема – нравственные ценности и будущее человечества. На 14 рабочих площадках прошли заседания 16 секций. В их работе приняли участие более 120 докладчиков. И это не только священнослужители, но и ученые, врачи, учителя, работники культуры, представители власти. Одной из новых площадок рождественских чтений стало законодательное собрание региона. Здесь обсуждали роль молодежи в развитии духовно-нравственных ценностей в современном обществе. Слово председателю регионального парламента Валерию Лидину и митрополиту Серафиму.
Стараемся, чтобы законодательное собрание сегодня стало одним из центров воспитания подрастающего поколения и в духовно-нравственном плане, и эстетическом, и патриотическом. И я очень благодарен, что и сегодня в одной из секций участвуют члены молодежного парламента.
Уже 5-й раз выработана такая общая для России стратегия, когда во всех регионах в конце года проводятся региональные образовательные чтения под эгидой Православной Церкви, а затем делегаты из каждой епархии направляются на такие всероссийские международные образовательные чтения.
Роль средств массовой информации в духовно-нравственном воспитании обсуждали в рамках региональных рождественских чтений в здании ГТРК «Пенза». Участниками секции стали священнослужители, семинаристы, представители светских масс-медиа и студенты пензенских вузов. В этом году состав выступающих был обновлен. На секции прозвучало около 10 сообщений, среди которых рассказывали об опыте издания приходских газет, а также светских и церковных теле-, радиопрограмм и интернет-сайтов. Слово председателю отдела по делам молодежи Пензенской епархии священнику Илии Иванову.
Информационное сопровождение любой работы, в том числе и церковной жизни, крайне необходимо сегодня, поскольку в информационное поле попадают практически все люди нашего общества.
Пленарное заседание и закрытие региональных рождественских чтений состоится завтра в Центре культуры и досуга города Пензы.
Седмица.
Главное богослужение митрополии в день собора Архангела Михаила прошло в Сердобске. Литургию в честь престольного праздника здесь совершили трое иерархов Пензенской митрополии. Митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. Несмотря на будний день, в храме собрались сотни богомольцев. Ведь собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – праздник, к которому причастны все верующие. В этот день православные чествуют в том числе и своего собственного ангела-хранителя, говорит митрополит Серафим.
Особенный для каждого христианина, потому что сегодня он действительно может сказать, что у него день ангела. Мы единожды в год вспоминаем того ангела, который постоянно предстоит за нас и вместе с нами.
Из всех ангельских чинов особо почитается христианами Архангел Михаил, небесный архистратиг, то есть военачальник. Поэтому не случайно многие пензенские храмы, основанные служилыми людьми, посвящены именно ему. Слово епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану.
Наш, особенно Пензенский край, он когда-то был таким порубежным, то есть границей государства. Его заселяли казаки или служивые люди, которых направлял царь-батюшка осваивать наши земли. И они, конечно же, надеясь только на помощь Божию, ставили храмы в честь Архангела Михаила как небесного архистратига, то есть небесного воина.
Среди всех Михаило-Архангельских храмов Пензенской земли собор в Сердобске особенный. Его столетие назад освящал прославленный ныне в лике святых епископ Саратовский и Царицынский Гермоген. И среди сохранившихся с дореволюционных времен на Пензенской земле этот собор самый просторный и один из самых благолепных.
Седмица. Обзор событий недели.
Пензе 12 часов и 15 минут. Мы продолжаем программу «Мир православия». Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, отца Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, что продолжаем мы сегодня разговор о Поместном соборе 1917-18 годов, столетие событий которого мы празднуем в этом году, в этом ноябре, в частности. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Святой Алексей, неделю назад мы остановились на избрании и интронизации святейшего патриарха Тихона, на восстановлении патриаршества. Давайте расскажем, как складывалась работа собора после этих событий, после, в том числе, кстати, Октябрьского переворота.
Ну, поскольку постановления собора, о которых я сейчас буду говорить, займут достаточное время, я вас прошу, Евгений, при поступлении звонков меня, можно сказать,
ну да, будем да,
отрывать.
Да.
Итак, поскольку главный, значит, вопрос Поместного собора о избрании патриарха был озвучен на прошлой беседе радиоэфиром, то сегодня мы уже перейдем к другим постановлениям,
которых вообще, прям скажу, мало кто что даже
да,
слышал, потому что
да.
У всех собор с патриаршеством ассоциируется.
Да, вообще, вообще это нужно сказать, что достаточно редко мы об этом слышим, а тем более о постановлениях собора. Может быть, потому что они не все были реализованы.
И это тоже,
может
да.
быть, вот в этом ответ на этот вопрос. Итак, значит, следующее за избранием патриарха постановление касается епархиального управления. Если до вот этих событий, предсоборных обсуждений самого Поместного собора, епархия, она скорее имела такой статус, наверное, филиала Священного Синода, то собор видит необходимым, значит, ей даровать такую немного больше самостоятельность.
Автономию в какой-то степени.
Обратите внимание, что это дается прерогатива не правящему архиерею, который управляет епархией, но я напомню радиослушателям, что епархия – это округ административный, который управляется архиереем. Так вот, Поместный собор, он отдал предпочтение не управляющему вот этой епархией, а самой епархии. То есть он ее возвысил, саму епархию, то есть людей, можно сказать, прихожан, даровав им такую возможность иметь некую самостоятельность, которой она раньше была лишена. И мы видим, что в Греции и в России вообще епархиальная жизнь, она формировалась по-разному. Но вот в частности в Греции епархии, они, в общем-то, не расширялись, а они количественно, значит, уменьшались, но количественно в приходах уменьшались, но увеличились в количестве епархии. То есть их, они, может быть, территориально были небольшими, но возрастали в количестве. Вот, кстати, мы сейчас к этому приходим,
да.
Уже в течение нескольких лет. Вот такую модель греческой церкви взяли, увеличение количества приходов, не приходов, а епархий. А вот в Древней Руси мы видим, что увеличивается количество приходов, но это сделано для того, чтобы дать больше независимость. Независимость от правящего архиерея, может быть, от высшей административной власти. То есть это определенная самостоятельность, которая дала определенные положительные результаты, как мы видим во время богоборческого гонений, вот именно благодаря обладанию вот этим самостоятельным статусом, наша русская церковь, она выжила просто.
Когда управлять централизованно было невозможно.
Да, ну вот обратите внимание, с одной стороны, да, нужно с этим согласиться. Но, с другой стороны, вот сейчас мы уже потихонечку переходим от реформы епархиального управления к приходской реформе. И вот здесь нужно сказать, что да, епархии, епархиальная жизнь, она, в общем-то, была направлена к тому, чтобы сблизить, наконец-таки, приход с правящим архиереем, объединить прихожан с духовенством. Но что происходит в приходской жизни? В приходской жизни, в общем-то, приход имел статус, во всяком случае, до революции, такого, значит, такого положения, что им заведовали приходская община. То есть архиерей мог управлять, или там священный синод мог управлять приходом, но они выступали как хозяева. То есть священника могли там избирать. То есть нужно заметить, что сейчас, значит, епископ избирает и рукополагает. А в то время, в общем-то, избирал народ и предлагал епископ для рукоположения.
Так что, вот, в принципе, древней практике церкви соответствует.
Да, соответствует, да. Это верно, Евгений, вами подмечено. Но реалии нашей современной жизни таковы, что не всегда это разумно воплотить в жизнь. И приходской жизни, значит, собор увидел необходимость ограничить власть вот этой приходской общины, наделив статусом, значит, не только ее, но и статусом сам храм. То есть, как бы получилось такое компромиссное решение. Юридическим статусом обладал не только церковная община, но и сам храм. Чтобы позволить самим прихожанам, вот кроме вот этой общины, самим прихожанам влиять на приходскую жизнь прихода. Но что мы видим? Уже осенью 1918 года на вот это постановление собора ответил наркомюст. Он, значит, не принял решение собора и отказал в юридическом статусе храма, назначив, значит, так называемую двадцатку. Вот именно двадцатку, двадцатке было позволено иметь такой юридический статус. То есть не самой церкви, не самому храму, а вот какой-то общине иметь такой юридический статус. И это, с одной стороны, это спасло нашу церковь, конечно, особенно в богоборческое время, когда общины наделены были таким юридическим статусом. Но с другой стороны, и я был этому свидетель, когда у руководства приходов находились не настоятели, а старосты. И причем не всегда мужчина, а даже женщина. Ну что, в общем-то, оно и не противоречит, как мы видим, постановлениям собора, о которых мы будем говорить позже, но, тем не менее, вот такое положение, когда приходом руководил староста, оно приводило к тому, что настоятелю, чему я был свидетелем, в начале 90-х приходилось проходить такую довольно унизительную процедуру, и спрашивая, ну, так называемый дополнительный гонорар. Ну, у нас это называется праздничное. Если вот сейчас будут наш эфир слышать люди, которые имеют приходской жизни, то они меня поймут. Вот праздничное, то есть это какой-то денежный гонорар, который выделялся в особый праздничный церковный день, но помимо заработной платы. Но размер вот этого денежного гонорара, значит, определял не сам настоятель, а определял староста. Но Для этого нужно было самому настоятелю войти в общение такое в тесное и выяснять, какая сумма вот этого гонорара будет определена как ему, настоятелю, так и духовенству. И я был действительно свидетелем такого горького разочарования после вот таких неприятных бесед настоятеля, которые подавляли его буквально на несколько дней. Вот такая очень неприятная процедура. Но, тем не менее, это, хотя и негативное явление, оно сейчас, хотя оно, можно сказать, спасло в какой-то степени нашу церковь, но, насколько я понимаю, сейчас это уже не актуально для нашего времени.
Цезарь Алексей, да? Наверное, прервемся первый раз.
Давайте.
У нас звонок. Алло.
Алло. Алло. Да, слушаем вас.
Нет, что-то, наверное, пока не удается связаться. Ну ладно, попробуем еще в течение эфира.
Переходя о постановлении, касающемся монашества, нужно, опять же, отдать должное собору, что он руководствовался, опять же, теми же мотивами, чтобы и среди монашества была такая объединяющая, так сказать, консолидирующая такое движение. Может быть, ответим сейчас?
Да, давайте попытаемся все-таки. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Да, слушаю вас.
Батюшка, позвольте задать вопрос. Мне кажется, неудобно прерывать вашу тему, но у вас часто не по теме бывают вопросы. Вот, учитывая то, что вам очень часто задают вопросы, такого свойства, вот обряды различные, как вот что и проводить. Скажите, а вот пособия, брошюры не издавались никогда в помощь вот мирянам, так сказать? И у меня второй вопрос. Вот я вообще-то против всяких репрессий, но вот была Великая Октябрьская революция, я считаю, что они, конечно, совершили ошибку в отношении церкви. Но вот скажите, как вы думаете, если бы сейчас вот на фоне сплошного криминала в стране, если бы вот кто-то, как появился такой вот революционер, справился бы ли он без репрессий вот со всем этим криминалом и его авторами? И последнее. Вот в газете «Кузнецкий рабочий» номер 12 от 26 ноября 2016 года была маленькая такая заметка. Ой, извините, это «Кузнецкий рабочий», но приложение православное.
Да-да-да, я знаю, что есть такая. Да,
была статья, такая маленькая заметка «Расстрельная просека». И там сказано, что около села Траханиотово установлен и освящен поклонный крест в память расстрелянных на этой просеке. Я вот хотела спросить, а вот списков этих расстрелянных нигде не существует? У меня вот был репрессирован один мой родственник старинный. Вот, спасибо.
Да. То, что касается, конечно, расстрельного духовенства и мирян на территории города Кузнецка, я думаю, что это компетенции все-таки духовенства и тех людей, которые осведомлены. То есть это, в общем-то, другая епархия, хотя я там и служил в Кузнецке, но, к сожалению, не обладает такими знаниями относительно имен расстрельных.
Я просто, наверное, по опыту, по вообще исследованию вот этой темы мог бы добавить, что я вообще не встречал, за исключением лет гражданской войны, когда еще действительно там заложников в год Красного террора расстреливали, эти списки публиковали в газетах вполне официально, чтобы потом где-то были списки, кто где конкретно расстрелян. Потому что даже под Пензой там называют, что где-то Калашный затон, где-то еще. Ну, во-первых, точного места никто не знает. В Кузнецке хотя бы там Дуванный овраг, Просека, действительно хотя бы известны места. В Пензе и того нет. А уж кто конкретно там расстрелян, кто конкретно где принял смерть, мученическую кончину, увы, это очень редко где зафиксировано. Так что здесь...
Ну, еще два вопроса относительно издания брошюр. каким образом проводить обряды, сопровождать, наверное,
вообще
такую духовную жизнь.
Ответственный популярный вопрос.
Да, такие. Ну, в общем-то, вы знаете, я бы вам порекомендовал ориентироваться не только вот на эти брошюры, издаваемые вполне компетентными людьми, но ориентироваться на приходскую жизнь, на ее реалии. И могу засвидетельствовать, что вот прихожане нашего храма, которые нашли свое место именно в приходе, они, значит, ориентируются именно вот в приходской жизни, которая дает им импульс, каким образом сопровождать церковные праздники обрядностью. Ну и, наверное, очень острый вопрос в отношении возможного какого-то революционного переворота в нашей стране и личности, которая взялась бы за это дело.
И получилось ли?
Да, и получилось бы. Знаете, я иногда вижу автомобиль на дорогах Пензы, по-моему, Нива, на переднем стекле которого находится фотография, как вы думаете, кого? Иосиф Виссарионович Сталин.
Да, самый.
То есть вот этот водитель, он, наверное, показывает, что вот в стране что-то не так, нужно вот такой вот агрессор, который мог все на порядок навести. Ну, на мой взгляд, какими бы мы с вами не обставили правилами, там, вот, допустим, дорожного движения, все равно будут гибнуть люди. Какими бы мы законами там, наше законодательство там, не снабдили, но все равно люди будут идти на воровство, жульничать, брать взятки до тех пор, пока человек нравственно не преобразится. Вот когда он в душе своей, когда у человека произойдут такие перемены в душе нравственные, что ему позволят по-другому жить, позволят ориентироваться в другой системе ценностей, то я тогда не вижу необходимости вот в таких революционных переворотах, особенно в нашей стране.
И наоборот, конечно, нельзя не поспорить, сколько при Сталине, наверное, скажут люди, было приведено к высшей мере наказания и казнокрадов, и коррупционеров, и так далее. Да. А все-таки невинных-то людей намного больше пострадало. Хотя, конечно, порядок, может, и был, но вопрос какой ценой, ну, риторический, наверное,
да.
Вопрос. Еще один у нас звонок.
Алло.
Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Это раз Боба Андрей вас беспокоит.
Здравствуйте, Андрей.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот у нас в Пензе есть в музее чудотворные иконы Божьей Матери, да? А почему они ее считают как достоянием, а это же достояние нашей православной церкви, икона должна быть в церкви у нас, мы ей должны молиться. Ну, не в музее она должна висеть, что она там пылится, а мы должны молиться и акафист писать. Почему такое у них вымерзлоизрение? Они так говорят, что якобы мы эту икону сохранили, они все церковные утвари, которые были в это иногорство, украли же ведь, забрали себе в музей, типа, говорит, мы сохранили. Они должны все это вернуть сейчас в нашей православной церкви. Церковь наша православная считается Дом Божий. Некоторые люди давали это жизнь за это, понимаете? И все они должны вернуть. А почему они не возвращают? Почему епархия Пензы наша не хочет это возвратить, эту икону?
Объясните, а это вы пожалуйста. Про конкретную какую-то икону говорите?
Да, икона в нашей Пензенской области. Евгений, вы знаете ее, эту икону? Боже
мать. Нет, я просто вот... Вы в принципе как бы об иконах, которые у нас в музеях? Или о какой-то конкретной?
От всех. Все иконы должны быть у нас в храмах, понимаете?
Угу. Тоже, конечно, вопрос
да,
такой
тоже
философский.
Тоже актуальный вопрос. И вот когда вы задавали этот вопрос в эфире, Андрей, мне вспомнилась очень непростая ситуация с закрытием храмов, не только у нас в Пензе, но и по всей России, в богоборческое время, когда один из способов сохранения святыни была передача в музей. И вот даже вспомнить покойного архиепископа Феодосия Погорского, да, который очень деликатно смог отказать значит, представителям то ли музея, то ли власти, которые хотели изъять чудотворную икону Казанской Божьей Матери. А он сослался на то, что, а вы знаете, а это, возможно, может быть и копия, может быть это...
Ну, действительно, документов.
Да, документов нет, и все. Вот таких случаев действительно, когда не только отказывали, но когда иконы могли спасти вот именно таким путем. Но, как известно, архиепископ Феодосий, он-то жил в 70-х, кажется.
Да,
да? Дело было в 70-х. Уже не такой же, богоборческий.
64-й, кажется. Был.
А вот гораздо раньше... До войны были такие репрессии, что, в общем-то, уже вопрос так не ставился. И нужно было во что бы то ни стало, ну, сохранить святыню. И я бы сказал, что это один из способов сохранения святыни, помещения их в музее. А сейчас, как этот вопрос будет решаться, передадут их или не передадут, ну, в общем-то, это зависит еще от общественного мнения. Да, если вы вот... Андрей, в частности, в этом заинтересован. Можно же и общественность к этому подключить, обсудить этот вопрос, насколько это актуально, вот где они должны находиться, в храме там. И...
Ну да, дискуссия периодически поднимается.
Да, почему бы и не обсудить этот вопрос?
Просто действительно же были примеры, вот, что далеко не будем ходить в Петропавловском храме, та же икона коронования Божьей Матери с частицами святых, она же была из картинной галереи передана, поскольку действительно с частицами святых действительно...
Да, сейчас это передается.
Вот, поэтому это бывает, я еще почему и уточнил конкретно Катя, потому что все именно чтимые как чудотворные иконы, они, в общем-то, у нас в храмах. То есть, в отличие от Москвы, где там, условно говоря, Владимирская, в Третьяковской галерее, у нас-то именно все почитаемые образы, они все-таки в храмах, в картинной галерее больше, наверное, действительно памятники искусства. Еще давайте ответим на один звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, плохой у меня очень вопрос. У меня моя знакомая работает, ей уже 57 лет, она работает воспитателем железнодорожным техникумом, он сейчас колледж называется. Вот она говорит, что вот сейчас приходит молодежь, ей дали опять 14-летних, 15-летних. Она говорит, это же ужас, сплошные наркотики, хулиганство, пьянство. И она в ужасе, она говорит, мне их так жалко. Вот вы знаете, поколение, нужно обратить внимание, как бы, конечно, все в курсе, подключите православную церковь. Вот вы сейчас говорите о таких сложных вещах, которые, так сказать, не для средних умов. Но на молодежь-то нужно обратить внимание, это же ужас.
Все. Ну, мы разделяем ваше беспокойство. Да. И вы знаете, я однажды был в одном учебном заведении, вышел из туалета и мыл руки. И услышал, что рядом со мной какая-то разборка. Ну, во всяком случае, недалеко от меня. То есть, их даже не смущало нахождение священнослужителя недалеко от них. Вот, причем это были девушки. Я спокойно умывал руки, прислушивался к их повышению интонации и, знаете, вспоминал свое детство, думал, ну, мы тоже в школе что-то позволяли. Вот. Недавно встретил свою учительницу, она улыбается, говорит, ну, Леш, ты теперь стал другим. Вот. С одной стороны, знаете, я все-таки живу надеждой на то, что вот эти подростки, вот с помощью Божией, если мы будем продолжать им делать замечания, я думаю, что это не послужит к исправлению. Но если мы, во-первых, будем верить в том, что Господь может так повлиять на их души, на их сердца, что они вырастут вполне порядочными людьми. Вот мне кажется, вот это нужно прежде всего, вот, когда мы видим вот такое проявление, особенно среди подросткового возраста и молодежи, нужно прежде всего не осуждать их, а подумать о том, может быть, и она, вот эта девушка, которая сейчас вот взяла свои уста вонючую соску и затянулась, может быть, и она станет порядочной матерью. А я, поскольку вот сейчас ее так осудил, так я же, получается, нарушаю возможное проявление промысла Божия об этом человеке. Поэтому лучше все-таки в такой ситуации насколько это нам возможно, молиться о них и верить в то, что с их жизнью Господь способен проявить свой промысел Божий.
То есть правительство никогда не поздно для человека. Давайте вернемся все-таки к нашей основной теме программы. Да, становление собора 17-18
годов. Относительно монашества. Вот нам может показаться, что монашество, отчасти, да, оно такое закрытое. В принципе, с одной стороны, да, что оно призвано к тому, чтобы молиться. Для этого, в общем-то, монахи отрекаются от мира для того, чтобы вести какой-то особый образ жизни. Но мы видим, что собор настаивает на том, чтобы монастыри не замыкались на одном только богослужении. Ведь это очень интересно. Иногда монастыри отказываются вести вот какую-то другую деятельность, кроме богослужения. Вот они говорят, что у нас и так мы заняты совершением богослужения. Богослужения, они, в общем-то, имеют отличие от приходских. Вот, кстати, это очень актуально тоже, опять же, для нашего времени. Иногда я слышу от прихожан некоторых храмов, в которых служба, например, литургии, она затягивается на несколько часов. То есть, мало того, что они в будние дни работают, а в воскресный день, вместо того, чтобы сходить там, в приходской храм там, на 1.5-2 часа, они еще вынуждены не просто там молиться, а ждать, когда священник там поисповедует молящихся. И на это уходит достаточно много времени. То есть, получается, люди, прихожане, принимают участие не в самом богослужении, а просто ожидают, когда закончится исповедь. Кстати, это не только мое беспокойство, это беспокойство и других компетентных людей, богословов, вот, которые возражают против того, чтобы богослужение на литургии прерывалось исповедью.
Нет, тут есть, да, конечно. Вот.
Это не мои размышления, компетентных людей. Вот, а как с ними там выйдет из этого положения священник, который один на приходе? Это уже другой вопрос, да. Ведь нам нужно уделить время.
Конечно.
Мы будем обеспокоены тем, что священник там быстро там как-то с нами подошла к исповеди. Я говорю, не успела уста открыть, а он меня уже там разрешательные молитвы читает. Это тоже другая крайность. Значит, о монашестве, когда собор рассматривал деятельность монастырей, то он в первую очередь рассматривал их не только как молитвенные какие-то места, в которых молятся, но и рассматривал их как братские вот такие рабочие, трудовые братства. И поэтому собор видел, значит, в проявлении вот такой монастырской деятельности обязательно не только молитву, но и обязательную социальную такую деятельность.
В принципе, оно по факту, как правило, так и было ведь до революции, потому что, мне кажется, очень многие монастыри, по крайней мере, Пензенского края, где-то были больницы, где-то
они
были стяжатели, школы.
Они стяжатели были, они вообще против... Вот смотрите, какие противостояния, да? Иосиф Волоцкий, да, он за то, чтобы монастыри имели там свои... значит, имение, свои земли, свою собственность.
То есть, как 16 века шел спор, так и идет до сих пор.
Сорский, да, они говорят, нет, нам, мы отказываемся от всего, от участия в этой жизни, мы все отрешены от мира. Вот так вот, собор ставил вопрос, вот он, во-первых, он мог урегулировать, понимаете, как гармонично, и вот эти течения различные, он мог урегулировать и делать так, чтобы была такая общая почва для единение не только монахов, но и самого монашества, монастыря. И поэтому вот эта практика, когда при монастырях там открываются богадельни, школы, библиотеки, она, в общем-то, оправдана и в приходской жизни. Вот посмотрите, обратите внимание на те храмы, в которых настоятели постарались открыть воскресную школу. Я вот могу судить только по нашему Петропавловскому храму города Пенза, но это я вам скажу, что это не единственный пример. Но поскольку это у меня на глазах, я могу законстатировать, что число прихожан нашего храма увеличилось в связи с тем, что детей, вот, которые у нас обучаются в воскресной школе, их подвозят папа, то маму подвезет. Но они же заходят в храм.
Конечно.
Вот видите как. Иногда они принимают участие в богослужении. А почему они отдали своих детей в воскресную школу? Потому что они увидели, что у нас подход такой, что мы привлекаем компетентных людей к преподаванию, которые имеют опыт общения с детьми. Это не просто мы берем каких-то людей там с улицы, которые там работают за спаси Господи, а они оплачиваются, их труд оплачивается и приносит соответствующие плоды. Они видят отношение к церкви, вот к специалистам такого уровня. Если кто-то желает работать там во славу Божию, да никто не запрещает, но труд должен оплачиваться. Поэтому вот привлечение таких специалистов, квалифицированных, оно и приводит к тому, что мы имеем не только детей, это порядочные семьи, но мы имеем в приходе своем еще и родителей. Дальше переходя...
Прежде чем перейдем, отец Алексей, да, есть звонок у нас. Давайте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Батюшка, добрый день.
Добрый.
Батюшка, до начала рождественского поста остается только 2 дня. Я прошу вашего благословения на рождественский пост,
рабанина. Господь,
а вам всем здоровья.
Спасибо, Нина, спасибо.
Спасибо вам большое за звонок.
За звонок, спасибо. Следующее постановление Поместного собора касается отношений к иноверию и другим церквам. Здесь нужно заметить, что в отношении единоверия, которое у нас называется старообрядцами, которые входят в лоно церкви, то в отношении старообрядцев существовала определенная процедура от 1800 года, согласно которой принимающийся в лоно церкви старообрядец должен был получить разрешительную молитву от тех клятв, которые были произнесены собором 1666-67 годов. А вот эту процедуру собор увидел не такой ненужной, и поэтому упростил переход, исключая вот такие какие-то разрешительные молитвы. Но в то же время он сделал их деятельность подконтрольной местному епископу, оставив при них совершение обряда согласно их вот устава древнего, как они полагают. Вот. Что касается взаимоотношений с другими церквами, тут имеется в виду единоверными нам, значит, грузинской, польской, украинской, то здесь грузинская церковь, она в одностороннем порядке, значит, приняла автокефалию. То есть это абсолютная независимость от Российской Православной Церкви.
Хотя, в принципе, конечно, все права были, но просто сама по себе процедура
обстановка. Да. Но они могли согласовать.
Драматические
могли,
были события.
И я думаю, что представители нашего епископата, патриарх, пошли бы навстречу, ну, учитывая такое положение. Они вот так вот повели
себя.
Ну да,
там получился конфликт.
Да. И еще важно также обозначить статус Украинской Церкви, вот, которой, в общем-то, было даровано автономия. Но она, в общем-то, является частью Российской Православной Церкви.
То есть, в принципе, определенный параллель к современному статусу.
Да, есть. Хотя, знаете, вот в начале, то ли в январе, то ли в феврале 1918 года, то есть параллельно, можно сказать, заседанием нашего Поместного собора на Украине проходит собор. А это было связано с тем, что там образовалось 2 течения. Одно, в общем-то, склонялось к автономии, вот в лоне Русской Православной Церкви, Российской в то время, а другое течение, оно склонялось к отделению, то есть полной автокефалии. И вот благодаря вот этим постановлением их собора, Украинского собора, она осталась автономной, то есть как частью Российской Православной Церкви. Вот. Что касается Польской Церкви, то там произошел казус некий, связанный с, можно сказать, вмешательством предстоятеля Константинопольской Церкви Григория VII, вот, который он сначала весной 1924 года прервал каноническое общение с нашей церковью, возглавляемой святейшим патриархом Тихоном, и заключил, значит, каноническое общение лже-синодом обновленческой церкви. Это было в начале 1924 года. А уже осенью он дает автокефалию, то есть от себя, автокефалию польской церкви.
Хотя вообще-то он никакого отношения к ней не имел,
да,
строго говоря.
Да, и этим, конечно, обостряет такие отношения с предстоятелем нашей церкви. Вот эту автокефалию наша церковь не приняла, естественно. И потом, слава Богу, в 1948 году, уже после окончания войны, весь епископат и духовенство Польской церкви раскаялось перед нашим святейшим патриархом Алексеем, который даровал им автокефалию. Вот такое положение было с церквами единоверными. Но еще здесь нужно рассмотреть вопрос, который возник уже в конце третьей сессии. Она уже, то есть собор уже подходил к концу. Где-то в августе, в сентябре была образована новая, то есть новое направление, чтобы обсудить взаимоотношения с старокатоликами и англиканской церковью. И вот здесь мы видим, что такой происходит прорыв, потому что после Флорентийской унии, в общем-то, этот вопрос не поднимался. И собор, он, в общем-то, не видел препятствий вот, в взаимоотношении с ними. Но, опять же, я вам, значит, сделаю такое отступление, что это взаимоотношения с старокатоликами и с епископальной церковью, они носили характер не общения значит, в таинствах церкви. Вот это очень важно знать.
Ну, хотя бы какое-то.
Юридический, скорее всего, такой практический, но не богословский. Юридический, но не такой, не евхаристический статус. Почему это произошло? Да потому что и сейчас мы стоим перед угрозой вот, того, что христианство вообще подвержено в Ближнем Востоке гонению. И поэтому, а тогда, в свое время, когда вот, наша церковь увидела угрозу именно от большевистской власти, то она, естественно, движима была тем, чтобы найти того, на международном уровне, да, чтобы можно было совместно противостоять этой угрозе. А переходя к проповеди, вот, наверное, мы не все сегодня сможем.
Наверное, да, опять не все.
Переходя к проповеди, то здесь нужно, конечно, обратить внимание на то, что, ну, вот не любим мы особо много говорить, и поэтому это вот как-то отразилось и на проповеди духовенства. В свою очередь, когда еще в первой половине XVII века московские купцы посещали Нижний Новгород, то они были очень удивлены, что поп проповедует, а тогда это был будущий патриарх Никон. Вот они тут же, значит, упросили царя, чтобы его перевели в Москву.
Диковинка.
Да, это вообще был диковинка, чтобы проповедовал там. То есть это говорит о том, что проповедь, в общем-то, на приходах, можно сказать, почти отсутствовала. А в городах она, если и была, то носила такой формальный характер.
Даже сейчас, да, вот просто чуть-чуть отвлекусь. Документ начала 20 века, там четко фиксируется, сколько раз в году священник проповедовал. Как правило, 8 раз в году, пусть даже 15 раз в году, то есть, ну, раз в месяц и реже. То есть далеко даже не каждую воскресную службу.
Да, поэтому собор, он буквально на настаивать на том, чтобы священник проповедовал не только во время литургии, не только во время совершения каких-то богослужений, но проповедовал при всяком возможном случае, чтобы Слово Божие слышали люди. И вменяет ему в обязанность вот, проповедовать Слово Божие.
И это отчасти получил воплощение, да, все-таки сейчас, как мы видим, на практике.
Конечно,
как, чтобы уж священник отслужил литургию и не сказал проповедь, но мы привыкли, что скажут.
И к этому, вот что интересно, были привычены миряне, но с соответствующими оговорками. Ну, конечно, они должны быть образованы, благочестивы и иметь, конечно, благословение правящего архиерея, а также должны были облечены в стихари. Ну вот, например, в учебных духовных заведениях можно довольно часто видеть, вот мы с семьей имеем такое обыкновение каждый год посещать Троицкую лавру. И там, в общем-то, по средам вечером, кто был в лавре, наверное, знает, там поется очень умилительный акафист «Покрову Божией Матери». Причем тремя хорами. Два хора находятся на клиросах, и третий хор находится сверху еще. Вот сначала они поют поочередно, затем все вместе. Вот. Это такое вдохновение какое-то умилительное находит во время вот, слушания. Причем я слушал в записи, уже не то. Вот когда там находишься, конечно, очень особое такое молитвенное состояние. Так вот, после окончания этого акафиста выходит на амвон учащийся либо с семинарии, либо академии, но, получается, он же мирянин, вот, он облачается в стихарь и проповедует в соответствии с благословением священноначалия. Вот для того, чтобы проповедь была успешной, обращается внимание на преподавание в семинариях гомилетики, то есть уровень преподавания вот этих дисциплин, он поднимается, для того, чтобы будущий пастырь мог обратиться Словом Божиим к любой аудитории. Также издается особый журнал, в котором проповедники, то есть те люди, которые занимаются проповедью Слова Божия, имели такую возможность постоянно квалифицироваться, то есть постоянно поддерживать в себе вот этот стимул. Они имели возможность размещать там, публиковать свои проповеди. Я думаю, что сегодня...
Да, сегодня, наверное, остановимся
чтобы не
на
переходить
этом.
К миссии уже, может быть, на следующий раз.
Да, потому что все-таки настолько был, не зря его называют Великий Московский собор, действительно настолько было значительное событие в жизни церкви, что даже за две программы рассказать обо всем, что на нем произошло, хотя бы вот так вот тезисно вкратце мы не успеваем. Ну, да, действительно, продолжим, наверное, в следующий раз. Продолжим, в следующий раз уже поговорим, насколько актуальны, насколько исполнимы, насколько для наших дней важны оказались решения собора. Ну, а на сегодня уже наша программа действительно подходит к концу. И поэтому мне остается только напомнить, что ее для вас сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В гостях у нас был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. Ну, а в следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, по-прежнему в субботу в 12 часов 10 минут на волнах радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.